Часть четвертая.
Около полудня Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. «Ну что, как ты сегодня себя чувствуешь?» — спросила Арина Петровна, опускаясь в кресло у его ног. «Ничего». Оба замолкли на минуту. Арине Петровне хотелось сказать что-то, но для того, чтобы сказать, нужно было разговаривать. Вот этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была с глазу на глаз с Павлом Владимировичем. «Иудушка живет?» — спросил, наконец, сам больной. «Что ему делается? Живет да поживает. Чай думает, вот братец Павел умрет, и еще, по милости Божией, именица мне достанется. И все когда-нибудь умрем, и после всех имени пойдут законным наследникам. Только... не кровопивцу, собакам выброшу, а не ему». Случай выходил отличный. Сам Павел Владимирович заговаривал. Арина Петровна не преминула воспользоваться этим. «Надо бы подумать об этом, друг мой», — сказала она словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки, точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания. «Об чем? Об этом? А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтоб брату имение твое осталось». Больной молчал. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдела.
«Можно бы, друг мой, и то в соображение взять, что у тебя племянница-сирота есть, какой у них капитал? Ну и мать тоже», — продолжала Арина Петровна.
«Все, Иудушки спустить успели.
Как бы то ни было, знаешь, что сама виновата, да ведь и не бог знает, какой грех. Думала тоже, что сын... Да и тебе бы можно не попомнить этого, матерь».
Молчание.
«Капитал-то можно бы при жизни из рук в руки передать», — молвила Арина Петровна, как бы вскользь бросая предположение и вновь принимаясь рассматривать на свет свои руки.
«Вы... на весь свет меня дураком прославили. Ну и дурак я, и пусть буду дурак. Смотрите, какие штуки, фигуры придумали. Капитал им из рук в руки передай. А сам что, в монастырь, что ли, прикажете мне спасаться идти, да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распоряжаться будете?» Он выговорил все это залпом, злобствуя и волнуясь, и затем совсем изнемог. Наконец он отдышался и закрыл глаза.
Арина Петровна потерянно оглядывалась кругом. До сих пор ей все как-то не верилось. Теперь она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества Иудушки. Не успела Арина Петровна сойти вниз, как на бугре у Дубровинской церкви показалась коляска, запряженные четверней. В коляске на почетном месте восседал Порфирий Головлев без шапки и крестился на церковь. Против него сидели два его сына, Петенька и Володенька. У Арины Петровны так и захлонуло сердце. «Почуяла лиса Патрикевна, что мертвечиной пахнет», — подумалось ей. Иудушка поцеловал маменьку в ручку, потом в губы, потом опять в ручку, потом потрепал милого друга за талию и, грустно покачав головой, произнес: «А вы все унываете. Нехорошо это, друг мой, ох, как нехорошо. А вы бы спросили себя, что, мол, Бог на это скажет? Скажет? Вот я в премудрости своей все к лучшему устрояю, а она ропщет. Ах, маменька, маменька! Посмотрите на меня, — продолжал он, — как брат я скорблю. Не раз, может быть, и всплакнул. Жаль брата, очень, даже до слез жаль. Всплакнешь, да и опомнишься, а Бог-то на что? Неужто Бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак и ободришься. Так-то и всем поступать надо». Окончив представление в зале, Иудушка перешел в гостиную и вновь поцеловал у маменьки ручку. «Так, так-то, милый друг маменька», — сказал он, усаживаясь на диване, — «вот». И брат Павел, да, и Павел, — потихоньку отозвалась Арина Петровна, — «да, да, 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 раненько бы, раненько, ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже очень-очень о брате скорблю. Не любил меня брат, крепко не любил. Может, за это Бог и посылает ему. В этакую минуту можно бы и забыть про это. Старые-то дрязги оставить надо. Я, маменька, давно позабыл. Я только к слову говорю. Не любил меня брат, а за что, не знаю. Уж я ли, кажется, и так, и сяк, и прямо, и стороной, и голубчик, и братец, пятится от меня, да и шабаш. Он Бог-то взял, да невидимо к своему пределу и приурочил. Говорю тебе, нечего поминать об этом, человек на ладан уж дышит. А ведь я к вам, маменька, погостить приехал, — продолжал он, словно делая маменьке приятный сюрприз. Нельзя, голубушка, по-родственному, не равен случай, все же как брат, и утешить, и посоветовать, и распорядиться. Ведь вы позволите? Какие я позволения могу давать? Сама здесь гостья. Ну, так вот что, голубушка, так как сегодня у нас пятница, так уж вы прикажете, если ваша такая милость будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, солененькие, грибков, капустки, мне ведь немного нужно. А я, между тем, по-родственному на антресоли к брату поплетусь. Может быть, и успею. Не для тела, так для души что-нибудь полезное сделаю, а в его положении душа-то, пожалуй, поважнее. Тело-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можем, а для души лекарства основательные нужны. Покуда все это происходило, Павел Владимирович находился в неописанной тревоге. Он лежал на антресоле совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычайное движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным. Некоторое время он звал и кричал во всю мощь, но, убедившись, что крики бесполезны, собрал все силы, приподнялся на постели и начал прислушиваться. После общей беготни, после громкого говора голосов, вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило его со всех сторон. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина, и посреди этого тени,
целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут. В неописанном ужасе, раскрыв глаза и рот, он стонал, стонал глухо, порывисто, точно лаял. Он не слыхал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате, как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки. Ему померещилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась, что там есть и еще, и еще тени, тени, тени без конца. Идут, идут. Зачем? Откуда? Кто пустил? Инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку. Иудушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой. «Больно?» — спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, которая только была в его средствах. Павел Владимирович молчал и бессмысленными глазами уставился в него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона, встал и вновь очутился у постели. «Ну, брат, вставай! Бог милости прислал!» — сказал он, садясь в кресло таким радостным тоном, словно и в самом деле милость у него в кармане была. Павел Владимирович наконец понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он как-то вдруг съежился, как будто знобить его начало. Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному, но больной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается петля, которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло. «Ах, брат, брат, какая ты бяка сделался!» — продолжал подшучивать по-родственному Иудушка. «А ты возьми-ка и приободрись, встань-ка и побеги, труском, труском, пусть-ка маленько, мол, полюбуется, какими мы молодцами стали, футынуты, футынуты. Иди, кровопивец, вон!» — отчаянно крикнул больной. «Ах, брат, брат, я к тебе с лаской да с утешением, а ты какое ты слово сказал! Ах, грех какой! И как ты язык у тебя, дружок, повернулся, чтоб эдкое слово родному брату сказать! Стыдно, голубчик, даже очень стыдно! Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю!» Иудушка встал и ткнул подушку пальцем. «Вот так, — продолжал он, — вот теперь славно, лежи себе хорошохонько, хоть до завтра его поправлять не нужно. Уйди ты! Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила, даже характер в тебе, и тот какой-то строптивый стал. Уйди да уйди, ну как я уйду? Вот тебе и спить захочется, я водички подам. Вон лампадка не в исправности, я и лампадочку поправлю. Маслице деревянненького подолью, ты полежишь, я посижу, тихо да смирно, и не увидим, как время пройдет. Уйди, кровопивец! Вот ты меня бронишь,
а я за тебя Богу молюсь. Я ведь знаю, что ты это не от себя, а болезнь в тебе говорит. Я, брат, привык прощать. Я всем прощаю.
Иуда, предатель, мать по миру пустил.
Ну, перестань уже, перестань. Вот я Богу помолюсь, может быть, ты и попокойнее будешь. Как не сдерживал себя Иудушка, но ругательство умирающего до того его проняли, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее, лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным. А ведь я, брат, об деле с тобой поговорить приехал, сказал он, усаживаясь в кресло. Ты меня вот бронишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз утешение принял? Господи, да что же это? Уведите его! Улитка! Агашка! Кто тут есть? Стонал больной. Ну-ну-ну-ну-ну! Успокойся, голубчик. Знаю, что ты об этом говорить не любишь. Да, брат. Всегда ты дурным христианином был, и теперь таким же остаешься. А не худо бы, ох, как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать. Ведь душа наша, ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг. Церковь-то что нам предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения, а еще христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны. Вот что, мой друг, послать бы теперь тебе за батюшкой, да искренно, с раскаянием. Не буду. А право, как бы... Павел Владимирович лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если бы он мог в эту минуту разбить себе голову, он, несомненно, сделал бы это. Вот и насчет имения. Может быть, ты уже распорядился? Продолжал Иудушка. Хорошенькое, очень хорошенькое именице у тебя, нечего сказать. Земля даже лучше, чем в Головлеве, с песочком, с углиночек-то. Ну и капитал у тебя, я ведь, брат, ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьян на выкуп отдал, а что и как, никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня еду к тебе и говорю про себя, должно быть, у брата Павла капитал есть. А впрочем, думаю, если и есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет его распоряжения сделал. Больной отвернулся и тяжело вздыхал. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, успокойся, уйду. Знаю, что ты меня не любишь. Стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить. Вот я-то к тебя люблю, и детям всегда говорю, хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю. Так ты, значит, не делал распоряжений, и прекрасно, мой друг. Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных, один. Ну, душ, я поприсмотрю.
А что?
Надоел я тебе. Ну, так и быть. Уйду. Дай только Богу помолюсь. Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал. Прощай, друг, не беспокойся. Почивай себе хорошенько, может, и даст Бог. А мы с маменькой потолкуем да поговорим, может быть, что и попридумаем. Я, брат, постненького себя к обеду изготовить просил. Рыбки солененькой, да грибков, да капустки. Так ты уж меня извини. Что? Или опять надоел? Ах, брат, брат, ну-ну, уйду, уйду. Главное, мой друг, не тревожься. Не волнуй себя. Спи себе, да почивай. Шутливо поддразнил он заключение, решаясь, наконец, уйти.
Кровопиец!
Раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.
Арина Петровна тотчас же, как последовала смерть Павла Владимировича, ушла в свою комнату и заперлась там. Ей было не до слез, потому что она сознавала, что сейчас же должна была на что-нибудь решиться. Оставаться в Дубровине она и не думала. Ни за что. Следовательно, предстояло одно — ехать в Погорелку. Имение сирот, то самое, которое некогда представляло кусок, выброшенный ею непочтительной дочери Анне Владимировне. Принявши это решение, она почувствовала себя облегченно, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть над нею. Спокойно пересчитала 5-процентные билеты, капиталу оказалось своего 15 тысяч, да столько же сиротского, ею накопленного, и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денег, чтобы привести Погорелковский дом в порядок. Затем немедленно послала за Погорелковским старостой, отдала нужные приказания насчет найма плотников и присылки в Дубровино подвод за ее и сиротскими пожитками, велела готовить тарантас и начала укладываться. К Иудушке она не чувствовала ни ненависти, ни расположения, ей просто сделалось противно с ним дело иметь. Даже ела она неохотно и мало, потому что с нынешнего дня приходилось есть уже не Павлова, а Иудушкина. Несколько раз Порфирий Владимирович заглядывал в ее комнату, чтобы покалякать с милым другом маменькой. Он очень хорошо понимал ее приготовление к отъезду, но делал вид, что ничего не замечает. Но Арина Петровна не допускала его. «Ступай, мой друг, ступай», — говорила она. «Ступай, мне некогда». Через 3 дня у Арины Петровны все было уже готово к отъезду. Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимировича.